Друзья, всем привет! У нас сегодня Андрей Юрьевич Школьников. Его представлять, я думаю, никому не надо, его знает вся Россия, да и не только. Он занимается геостратегией. Андрей Юрьевич, здравствуйте!
День добрый!
Помогите разобраться вот в каком вопросе. Четыре года, говорим о Соединенных Штатах Америки, 4 года назад в США неизвестный никому Дональд Трамп в стране, которую полностью контролировали демократическая партия, вдруг с меньшим количеством проголосовавших за него, президентом становится Дональд Трамп, республиканец. Клинтониха заперлась в кладовке, вытирает слезы, рыдала. Через 4 года в стране, да, причем 4 года назад административный ресурс у Дональда Трампа был нулевой. Через 4 года сейчас страна, которую управляет республиканская партия, первый парень на деревне с огромным административным ресурсом, вдруг с огромным количеством проголосовавших за него, вдруг его начинают гонять, как зайца вилами по полю, и изгоняют. Еще раз, 4 года назад, я никогда не поверю, что это такой крутой парень, и 4 года назад, вот он всех там победил, тра-та-та, ясно, что хозяева, настоящие хозяева Соединенных Штатов Америки приняли решение, да, пусть будет он. Эти же хозяева через 4 года сейчас приняли, так, все, он свою задачу выполнил, он не нужен. И еще походя они сейчас взяли покосившееся знамя, которым они махали десятилетиями, знамя демократии, взяли, сломали, выкинули на помойку. В чем глобальный замысел? На самом деле, какая задача была у Трампа? В чем суть вот этих 4 лет, которые только что закончились? Объясните, пожалуйста, помогите разобраться.
Хорошо. Ну, смотрите, ключевой результат всего вот этого 4-летнего правления – то, что американские элиты сдали Трампа. Причем сдали не столько самого Трампа, они сдали будущее Соединенных Штатов. Вопрос же был не в том, кто победит физически, какое лицо. Будет ли это Байден, будет ли это Трамп. И как до этого, будет ли это Трамп или Клинтон. Вопрос звучал так. Какое будущее выбирается для Соединенных Штатов? И 4 года назад было ощущение, вот было понимание того, что будущее выбрано, и это будущее развития Соединенных Штатов, это будущее, как у них каждые 80 лет происходит, перезагрузка, изменение экономических, социальных, культурных принципов и новый этап развития. Как правило, они проходили это через гражданскую войну или в 40-е годы прошлого века они смогли это перейти через большую внешнюю войну. Тогда это получилось. И было полное понимание и ощущение, что принято решение повторить еще раз этот ход. Еще раз полностью перегрузить Соединенные Штаты, перейти в 6-й технологический уклад. Вот этот постиндустриальный 5-й технологический уклад разрушить, и на его основе и за счет формирования ресурсов, полученных от победы над представителями старого мира, создать новый мир. И, собственно говоря, 4 года Трамп потихоньку готовил к этому почву. Технологии все были отпущены еще в начале, еще там до начала его даже президентства. То есть было полное ощущение, что решение принято, и они идут по этой линии. Но, как всегда, оказалось, люди слабы. И в вопросе, заходим ли мы на быструю гражданскую войну, в рамках которой побеждают промышленный капитал и запускают новое развитие, или мы пытаемся удержать предыдущее, вопрос был решен в пользу предыдущего. То есть те стороны, которые стояли за финансистами международными, транснациональными, они продавили, и люди, которые изначально были за Трампа, люди, которые хотели провести именно технологическую революцию в Соединенных Штатах и вывести Штаты на новый уровень развития, Вот последние просто испугались. Не рискнули пойти на гражданскую войну.
Андрей Юрьевич, есть, мне кажется, какая-то нестыковка. Попробуй сейчас по-другому задать тот же самый вопрос. Вот эти вот люди, которые гоняют зайца вилами по полю, с большими усилиями, с шумом, с гамом, мы это все видели, они с гораздо меньшими усилиями могли не допустить его к власти 4 года назад. И тем не менее, я никогда не поверю, что они что-то там ушами прохлопали, и тем не менее его взяли на работу. Зачем?
Это разные люди. Те люди, которые, скажем так, элиты в Соединенных Штатах, они разделены. Разделены на множество кланов, множество интересов. Есть промышленные, ориентированные на реальный сектор, на производство, на ритейл, на добычу нефти и газа. Ну, то есть вот там, где есть громадные предприятия с десятками, сотнями тысяч людей. А есть финансисты, у которых предприятие – это небоскреб, в котором несколько этажей, и куча клерков. И таблицы, где написано, с какой компанией сколько денег можно в месяц получить. Это принципиально разные люди, принципиально разный взгляд на мир. Вот те, которые первые, они привели Трампа в свое время.
Андрей Юрьевич, верю. Скажите, пожалуйста, тогда вопрос другой, более короткий. Вот эти демократы, которые сегодня убрали, так сказать, президента США действующего, они могли не допустить его 4 года назад к власти, если бы захотели?
Конечно, конечно.
Но они его допустили?
Для этого они были не готовы. Они просто морально не представляли себе, что такое возможно. Они сами себя убедили, что этого не может быть. Если мы посмотрим всю социологию предвыборную 2016 года, там до конца, называется, ночи голосования, уже когда результаты, подсчеты были, все говорили, что Клинтон побеждает, что расклад на победу Клинтон больше 80%. Потому что вся социология говорила, что так и будет. И вот они, то есть они настолько сильно обманывали себя,
то есть вы хотите сказать,
они сами поверили в историю, что по-другому быть не может.
То есть другими словами, они прохлопали ушами?
Да, они просто не понимали даже, что нужно готовиться. И, кстати, если мы посмотрим, они сейчас практически это же сделали. Они опять рассказывали, что разрыв между Трампом и Байденом 8-10% в пользу Байдена, что у Трампа никаких шансов, что голосование закончится так, как вот закончится полной победой Байдена. И когда пошли первые результаты, вдруг выяснилось, что по результатам голосования Трамп побеждает. И они судорожно быстро начали делать вбросы. Причем эти вбросы были сделаны в объемах, ну, в разы превосходящие то, о чем, собственно говоря, изначально планировали. То есть они планировали, что это будет небольшой объем, а получилось, как получилось. 1 700 000 бюллетней по почте отправили, 2,5 миллиона бюллетней получили. И все они как один за Джо Байдена. Как вот минимальные такие вот моменты.
Андрей Юрьевич, это получается 4 года назад. Вот эта демократическая песочница Демпартии в США 4 года назад просто прохлопала ушами.
Да. И сейчас они практически сделали то же самое. Если бы Трампа не предали, если бы элиты консервативные, давайте не забывать, что в англосаксонской системе суды играют очень важную роль. Суды являются инструментом элит, что в Британии, что в Соединенных Штатах. И так получилось, что Трамп должен был выигрывать. У него был контроль над шестью членами Верховного суда. Это были консерваторы. И он большую часть из них сам привел к власти. То есть они были назначены им. Он за них поручался. Он за них дрался. Он, ну то есть куча конфликтов были, ну, то именно для того, чтобы они прошли. Из этих шести судей за него проголосовали только двое, причем эти двое были назначены еще при Буше-младшем и Буше-старшем. То есть это консерваторы такие, вот настоящие консерваторы, которые не стали смотреть вокруг. А все те, за кого он дрался, кого он проводил, они просто взяли и сдали его.
Андрей Юрьевич, ну ведь 4 года назад была такая же ситуация. Лавина исков, которые подготовил Трамп, и сказал, что я там Клинтона вас всех тут загоняю этими по судам, и как только его взяли на работу, раз эти, все эти иски исчезли.
А смысл был? Он получил результат? Получил. И вопрос был закрыт.
Александр Карлович, что мне все равно не
решили, систему не решили сломать. Тогда была ситуация, когда те, кто шел за Трампом, они шли по принципу «мы не остановимся ни перед чем и будем ломать». А те, кто шел со стороны демократов, финансистов, они надеялись, что удастся как-то на уровне договоренности решить вопрос, без скандалов, без конфликтов. И получилось, что демократы отступали и не решали переходить некие черты, не решали ломать систему. А сейчас, в 2000 году, они, в 2020 году, они поняли, что систему придется ломать, потому что законно они не побеждают, они не учли масштаб необходимых фальсификаций, необходимых подсчетов. И если, кстати, даже мы посмотрим, например, вот выборы, которые прошли сейчас в Сенат, когда двух сенаторов, ну, республиканцы потеряли Сенат, там уже было по уму сделано. Там подсчет бюллетеней, приходящих по почте, начался сразу. Только завершается голосование, и тут же начинают считать бюллетени по почте, и сразу есть разрыв в пользу демократов. То есть они уже учли опыт. Вот когда были выборы президента, несколько месяцев назад, они судорожно добрасывали, довозили, доделывали, вот затыкали эти дыры. То есть они не понимали масштабов. Просто не рисковали. Просто вот они сами себя обманули. Социология не работает. Все их методы, все их подходы оказались нерабочими. А они в них поверили.
Что сейчас ждать России в ближайшие 4 года?
Ой,
как это отразится на нашей с вами жизни конкретно?
Самое лучшее, что России сейчас делать, это не бежать впереди планеты всей, то есть проводить свою политику спокойно, четко, целенаправленно, исходя из своих интересов, но не быть самым, ну как, не поднимать волну. То есть у Соединенных Штатов, которые вот сейчас вот есть сейчас, которые будут Соединенные Штаты Байдена, там и Камала Харрис, у них нет ресурсов для того, чтобы проводить политику Обамы, проводить политику Клинтона. Просто ресурсов нет. Они сейчас большую часть сил должны будут потратить на то, чтобы внутри Соединенных Штатов порядок навести. Потом будет проблема с Европой и с Китаем. То есть они должны будут их под контроль приводить. И может быть потом они бы занялись Россией, но у них на это уже времени не хватит. Мы сейчас находимся в величайшей депрессии. Экономика замкнутая, и экономика падает. И поэтому, если мы не будем слишком наглеть, если мы не будем на показ что-то делать демонстративно, нас трогать не будут. Да, будут разговоры по поводу отдельных санкций, да, будут голословные заявления, будут всевозможные там, вербальные, невербальные интервенции с рассказами, какие мы гады, сволочи, отпустите там, кого-нибудь, но не более. То есть реальных ресурсов, чтобы что-то нас заставить, у них не будет. Если мы не будем провоцировать, то эти 4 года, да, мы проживем не очень комфортно, но мы их проживем. То есть тут главное не заниматься открытыми провокациями. Ну как открытые провокации? Например, взять и объявить, что крупнейшие пара сотен предприятий России идет под национализацию. Вот на это среагируют. А если несколько штуки 3-4, не торопясь провести через национализацию, с кучей уголовных дел. Да, будут скажут, что это неправильно, но реальных действий по этому поводу не будет. Ресурсов на нас уже банально нету. Плюс мы очень неудобные. С точки зрения экономического эффекта от того, чтобы нас победить, мы очень маленькие, но очень неприятные. То есть с учетом военной силы, с учетом сложности, которые у нас есть, да, нами можно заняться, но эффекта от нас не будет. То есть ресурсы, которые потребуются на то, чтобы Россию к чему-то принудить, они больше, чем эффект, который от этого получится. Поэтому да, это будет не настолько приятно, эти 4 года будут не настолько приятны, но ничего катастрофического не будет. И насколько я понимаю, осознание этого во внешней политике у нас есть, потому что даже вот этот перестройка институтов развития, которая у нас идет, спокойная, неторопливая, без каких-либо обращения внимания, кто что на эту тему думает, это является довольно сильным показательным явлением. То есть я очень буду рад, вот здесь вот я буду очень рад, если я окажусь прав, потому что ждать чуда, к сожалению, не получится. Если бы остался Трамп, то да, я думаю, мы бы и на левый поворот смогли спокойно уйти, и под национализацию все загнать довольно быстро. Но сейчас нам придется действовать намного медленнее и не провоцировать внешние силы.
А что, есть предпосылки к национализации такого количества предприятий, или это просто образ речи?
Это нужно. Это не столько предпосылки, скажем так, это потребность в построении мобилизационной экономики, взять первые крупнейшие пару сотен предприятий и провести их национализацию, взять их полностью под контроль государства. Это не столько так, ну, элемент, которого, без которого нельзя жить, но это очень сильно упростит развитие страны.
Александр Гарунович, подключайся к разговору.
Да я с таким удовольствием слушаю Андрея Юрьевича всегда. Что я могу добавить в данном случае? Все, по-моему, все предельно четко. Ясно, Андрей Юрьевич сейчас писал.
Вопрос задает.
Что происходит, да? Ну, вопрос я... Да это даже не вопрос, это просто, наверное... Подтверждение мысли, да, вот Андрея Юрьевича, в том, что, ну, на самом деле, для тех людей, кто реально правит нам балом, по барабану совершенно, кто они, республиканцы или демократы, либералы или консерваторы, у них вообще это просто не волнует. Если мы посмотрим, там из одной и той же песочницы элитной, они были лидерами демократической партии, республиканской партии, ну, это как Черчилль, помните его судьбу, да, то есть он то за лейбористов, то он за консерваторов, он из партии в партию бегал, потому что там же другие цели совершенно стоят. И, видимо, в данный момент, вот, совершенно правильно сказал Андрей Юрьевич, те цели, которые перед собой ставят, вот это вот, ну, грубо говоря, ну, по-разному называют, я не знаю, там есть, но нет глубинного государства, я туда так глубоко не копаю. Но эта элитная группа, просто те цели, которые она перед собой ставит, они вот не совпали с целями Трампа. Ну, поэтому Трамп за это, грубо говоря, и поплатился. Ну, во-первых, он не оправдал, наверное, в какой-то степени как тех ожиданий, которые на него там 4 года тому назад с его продвижением, скажем так, они на него накладывали. Видимо, что-то должен был сделать, чего и не сделал. Ну, поняли, что, наверное, не сделает уже, и вот вернулись к какой-то, видимо, старой схеме. Сложно, на самом деле, понять, но это тот вопрос, который вы задали, он мучает, наверное, всех здравомыслящих людей. Почему в условиях, когда у республиканцев был абсолютный и административный ресурс, и такая огромная поддержка от народа у Трампа, 74 миллиона человек, которые проголосовали, ну, грубо говоря, из них там 80% ногами пришли. То есть это же на самом деле пол страны активного населения, скажем так, то есть если они пришли ногами. И он, конечно, в итоге все-таки проигрывает. Ну, значит, вот есть какие-то силы.
Александр Иванович, это вопрос как раз менее интересный, чем вопрос другой. Как 4 года назад, когда страна полностью управляется демократами, президент-демократ, и вдруг какой-то тут из табакерки выскакивает с нулевым ресурсом, и с людьми, которые проголосовали за него меньше, чем за, так сказать, другую кандидатуру, вдруг становится президентом. Вот где загадка. Вот где загадка.
Ну, Андрей Юрьевич же ответил на эту загадку. Ну,
непонятная версия, да.
Просто не готовы, конечно. Просто не готовы оказались. Они оказались не готовы к тому, что такое может быть.
Слабо верится, чтобы хозяева так
выбирали.
Бывает, все люди, все подводят.
Мы верим в социологии, вот этим всем раскладам, а потом начинается выяснять. И оказывается, что в зависимости от партийной принадлежности опрашиваемого человека меняются результаты. Вдруг начинает выяснять, что, например, социологи, люди ленивые, и они вот в центр, в крупный город приехали, опрос провели, а проехать 100 километров в маленькую деревню, в маленький городок, и там спросить, за кого будете голосовать. Им уже бензина жалко, время жалко. В итоге они вот формально провели опрос по штату, им сказали, что да, вот демократы побеждают. А то, что большая часть населения живет в маленьких городах, городках, до которых они даже не доехали, ну и ладно. Ну, какой там, сколько? У нас вот статистика говорит в течение, в пределах 2%, а у нас разрыв 5%. А потом оказалось, что вот эти, собственно говоря, вот эта вот Америка одноэтажная, вот это вот реднеки, они-то как раз в большей части из-за Трампа были. Ну, вот и проблемы социологии. А мы смотрим на результаты. Одно исследовательское, ну, как бы одно социологическое предприятие, второе, третье, пятое, и все говорят примерно одно и то же, то есть там разброс только больше-меньше, но все равно побеждают демократы. Ну вот и поверили сами себе, сами обманули, сами и поверили. И второй раз примерно так же. Если бы они изначально понимали, что разрыв будет не таким большим, тут бы не было бы ситуации, что они начали судорожно вбрасывать там на третий, четвертый день уже подсчетов голосов. То есть они бы заранее это все привезли, как они это сделали, и начали сразу считать. То есть тут поверили сами себе. Так что особо ничего секретного нету, ребята обманулись.
У меня вопрос есть, могу, Владимир Викторович, задать вопрос, да?
Это у меня ректор спрашивает, это я у тебя должен спрашивать.
Не, ну у нас, ну что, у нас же не этот самый, не армейское подразделение, то есть у нас нормальный разговор. Андрей Юрьевич, я не могу не задать этот вопрос. 17 числа вернулся Навальный, был арестован. Угу. Как-то вот ситуация вообще с Навальным, она на геостратегию завязана? Или это какой-то частный случай проявления какого-то, скажем так, вопроса, ну, который, на который не стоит обращать внимания? То есть вот, поскольку, ну вот мне сейчас просто пишут, там есть масса друзей, товарищей, все одни возмущаются, другие, наоборот, в какой-то грубой форме говорят. Ну, у меня свое мнение есть какое-то по этому поводу, но я с искренним уважением к вам и безюрничный. То есть я хотел бы спросить ваше мнение вот именно в плане вот геостратегии. То есть это влияет как-то на эти расклады геостратегические? Или это просто вот какой-то там частный случай в общей такой вот картине мира?
Ну, понятно, что это не тот масштаб личности, чтобы говорить о том, что это на что-то серьезно влияет. Да, из него сейчас будут пробовать делать такого героя нации. Ну, как из него будут делать? Есть у нас наши друзья за рубежом, которые искренне считают, что, ну, есть, ну, скажем так, неприятные, давайте словом, кейсы. Как приезжает революционер из-за границы, и после этого вся страна у его ног. Они начинают спрашивать, а кто в России таким являются? Начинают спрашивать, у кого? Ну, вот, собственно говоря, вот у тех товарищей, таких же, как Навальный, и Каспаров, и Ходорковский, и же с ними. Они радостно говорят, вот Навальный. А почему у него нет голосов, социология? Так потому что не дают настоящие опрашивать. Посмотрите, вон сколько миллионов у него просмотров, как его любит народ и так далее, и так далее. И в итоге они с искренней уверенностью, что за этим человеком идет больше половины населения. Поэтому достаточно Навальному всего лишь перелететь границу, и сейчас миллионы людей встанут и пойдут за ним, чтобы сделать его президентом. И скинуть власть, и превратить в Мордор, в цветущий Гондор. Ну вот примерно вот эту картинку мы сейчас и наблюдаем. Искренне, не понимая, что в принципе большей части населения до Навального, ну, нет никакого дела. Но есть, есть он. Нет его и нету. Реально он что-то сделать сам по себе сможет? Нет. Так что я бы не исходил из того, что это какую-то значимость имеет какое-то. Если страна у нас ослабнет, то там не важно, кто будет. Навальный, дядя Петя, там, дядя Федор, пес и кот. Тут уже не важно, кто. Кто окажется в тот момент, того и скажут, что он герой нации. А сам по себе Навальный. Ну, давайте вспоминать, что было до этого. Все эти годы, как он работал, в кавычках. Какие расследования проводил. Ну, человек и человек. Сейчас его попытались сделать такого, как Лжедмитрия закинуть. Ну, скорее всего, ничего не получится даже близко, потому что, ну, не тот масштаб. Да, покричат, да, повозмущаются. Ну, закон, он и в Африке закон, извините.
Задам наивный вопрос. Владимир, ты еще позволишь один вопрос задам? Наивный вопрос. Может ли послужить казус Навального началом какого-то, скажем так, реального вооруженного конфликта на границе Российской Федерации? Потому что там очень активно как-то зашевелились опять все прибалтийские республики, там, значит, Польша как-то там засуетилась, что-то там начали говорить лидеры других государств. То есть могут ли они использовать данные как вот факт, что вот к нему несправедливо, с ним несправедливо вроде бы обходится, в качестве вот такого задела для какого-то вооруженного конфликта с надеждой на перерастание в революционную ситуацию в России? Я почему задаю этот вопрос, я вот из Франции сейчас получил от наших ребят, которые там живут, от русских ребят, которые там живут, бизнесом занимались, они не могут сейчас туда вернуться уже давно, поскольку есть ограничения на въезд-выезд, то есть не в этом. И они говорят, мы это душой с вами, но здесь происходит какая-то ерунда, и многим из нас это напоминает то, что происходило в 90-х годах, а нам бы этого не хотелось. Вот, ну вот посыл такой. Я поэтому этот вопрос вам адресую.
Не думаю, шансы на какие-либо действия, они всегда есть, но в данном случае вероятность минимальна, поскольку для того, чтобы произошла именно революция, произошла именно там переворот какой-то или цветная революция, нужно выполнение довольно большого количества критериев. Но первое, с чего мы должны начать, мы должны четко понимать, что должна быть внутри страны контрэлитная или антиэлитная группировка, которая готова будет перехватить власть. Пока такой у нас нету, и слава богу. Потому что, давайте так, вот те либералы, которые у нас есть, которые у нас вот наличествуют, они на людей, способных перехватить власть и готовых что-либо для этого делать, в принципе, не тянут. Дальше должен быть произойти разрыв между верховной властью и средней-нижней. Ну, то есть должна быть разрушена управленческая вертикаль. Солдаты должны перестать подчиняться, полицейские. Ну, даже намека на это нету, то есть там страна достаточно мобилизована, чтобы ни такое не творить. Плюс все-таки, я надеюсь, ума у людей хватит понимать, что когда это действие идет по указке Запада, ничем хорошим не закончится. Ну и плюс верховная власть должна быть очень сильно прижата, бояться что-либо сделать, то есть на нее должно оказывать давление. Но мы по последним событиям смотрим и понимаем, что само наличие внешнего недовольства нашей политикой в отношении Навального после всех вот этих вот санкций, всех этих разговоров, непонятных заявлений, что мы вот такие гады, сволочи, должны и дальше по списку, что мы должны делать, что-то не складывается у меня картинка, чтобы наша верховная власть сейчас пошла на поводу у кого-либо. Так что оснований для именно вот революционных каких-то, даже цветных революций у нас просто сейчас нету. И то, что происходит, это мне больше напоминает цирк. Плюс, вполне может быть, это идет попытка сделать так, чтобы условно, ну как, ну сакральная жертва. Что тут сделать? Один раз выжил, да,
спасибо. Давайте еще раз. Да. Спасибо, Андрей Юрьевич.
Александр Карлович, а ты сегодня не видел у нас в чате «Школа здравого смысла» в Телеграме видео Кати Гордон?
Я смотрел его, да. Там
она очень четко сказала, Навальный – это сливной бачок для компромата. Какой там из него там?
Да. Ну, в журналистской среде о нем подобные разговоры, мягко скажем так, не то чтобы не первый год ходит, а вот само начало его деятельности появились. Сказать, насколько это соответствует действительности, не могу, но по структуре его расследования на это очень похоже.
Я боюсь вас перехватить инициативу, Владимир Викторович. Вы задали высокую планку. Нет. У меня тогда вопрос такой. Та ситуация, которая складывается вот после выборов в США, в какой степени она повлияет на тот расклад, который сейчас существует на Ближнем Востоке? Трамп в свое время заявлял, что он оттуда хочет уйти. И вроде бы он для этого делал какие-то шаги. Мы знаем, что там у администрации Обамы были другие взгляды на вот развитие ситуации вот на Ближнем Востоке. Как, ну вот ваше мнение, спровоцирует ли вот смена администрации президента вооруженный конфликт, достаточно мощный, скажем так, опять, разгорание, вернее, вот этого вот вооруженной фазы конфликта на Ближнем Востоке и активизация различного рода террористических группировок, которые там существуют?
В Средней Азии. не на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке сейчас ситуация запылает немножко по-другому. Там сейчас начнутся проблемы с продуктами питания, насколько я понимаю. И там сейчас мы увидим новую волну вот этих вот манифестаций арабской весны именно из-за голода. У нас намного более болезненная ситуация может сейчас в Средней Азии начаться. Потому что Турция, Эрдоган, плюс британцы, они начали очень активно вести игру на формирование единого пантюркского мира, тюркского каганата. И Средняя Азия – это как раз то место, которое очень легко взорвать. А это удар будет и по России, и по Китаю, и по Ирану. То есть выведение трех основных региональных игроков и состояние покоя, и попытка половить рыбу в мутной воде. То есть я бы ждал именно не столько на Ближнем Востоке сейчас проблем, сколько я бы ждал проблем в Средней Азии. Уж очень последние несколько месяцев активно пошло движение в эту сторону.
А за пальчиком там будет выступать именно администрация, скажем так, новая администрация США? Или все-таки это будет завязано на ту игру, которую ведет, допустим, корона, да, английская, то есть британская корона? И насколько интересы, скажем так, новой администрации США совпадают с интересами британской короны?
Здесь они совпадают, потому что разговор идет об ослаблении игроков. То есть с точки зрения Фининтерна, ослабление и Китая, и России, и Ирана, оно в принципе является не то что полезным, а более чем как важным. Не в том смысле, что Китай должен исчезнуть, а в том смысле, что он должен ослабнуть. И отношение на Россию точно такая же политика. И когда, имея возможность абсолютно дешевыми средствами взорвать целый регион, причем регион чужой, в котором им самим ничего не надо, ну, я бы на их месте взорвал. Пара десятка, порядка 20 тысяч бармалеев переходит границу Афганистана с Туркменией, дальше разбредаются по всей Средней Азии. А даже вот по самым скромным оценкам, которые я видел, порядка 20% местного населения – это салафиты и ваххабиты сейчас. Да. И братьям по оружию, плюс добавляем сюда очень проблемы с экономикой, работы нет, голод, вопрос справедливости, сложности с тем, что структуры государственные практически полностью разобраны, то есть там в некоторых республиках их даже толком и нету. И вот это вот все, оно вы как запылать может.
Понятно, спасибо. И в продолжение, я вас немножко помучу сегодня. Владимир Викторович, позволишь, да? Немножко помучу. Группа наших товарищей, которые занимаются проблемами взаимоотношений с Японией, эта группа утверждает, что вот японцы в связи с тем, что они пересмотрели свою внутреннюю доктрину, они готовы к тому, во всяком случае, та часть военщины, которая... приходит, грубо говоря, власти, да, там, ее происходит переформатирование японской элиты в этом плане, она готова к тому, чтобы начать вооруженные действия против Российской Федерации с целью отторжения от нее, вот якобы исконных этих северных территорий, которые у нас связаны с вопросами Курил, в том числе они претендуют на Сахалин как на таковой. У меня в связи с этим вопрос такой, может ли воспользоваться Японией обострением ситуации в Центральной и Средней Азии для того, чтобы под шумок, скажем так, тех событий, которые там будут происходить, попробовать все-таки с помощью военной силы отвоевать себе то, что они считают исконно своим?
Ну, давайте так. Японцы четко будут участвовать в процессах в Средней Азии именно на стороне турок и британцев. То есть то, что японцы будут закачивать туда деньги, закачивать туда ресурсы, чтобы... испортить настроение и нам, и китайцам, это тут даже... Они, собственно, предыдущие десятилетия этим периодически занимались. Очень аккуратно, очень тихо, но их хвосты есть. По поводу открытого противостояния с Россией, тут не все так однозначно, поскольку последствия этого могут быть крайне катастрофичны. То есть мы должны понимать, что Россия не относится к странам, которые просто так позволят что-либо у себя забрать, не использовав всех видов оружия. И нападать на ядерную страну, которая периодически заявляет, что без, ну, как бы, что без России для нас мира не существует, это вещь довольно чреватая. У них есть другие любимые партнеры по противостоянию. Мы должны понимать, что в ближайшем, что Японии, да, Японии нужен свой пан-регион, Японии нужно будет пытаться, поскольку американцы уйдут, это где-то в районе 25-27 года, не раньше, будут попытки создать что-то свое, но это будет не против России. То есть, да, мы не должны этот сценарий забывать, мы должны к этому готовиться, мы должны понимать, что, да, что когда говорят, что китайцы готовятся к вооруженному противостоянию, у них тут два авианосца, и они еще построят, у японцев их уже четыре. Просто для понимания масштаба, для понимания, насколько тихо они это все делают. Что в течение нескольких недель японцы могут стать ядерной державой, и было бы желание. То есть вот так вот. Поэтому Японию надо очень внимательно отслеживать, нужно смотреть, с ними нужно вести переговоры и держать в любой момент, ну, скажем так, так, чтобы при необходимости мы могли выстрелить на любые попытки что-либо сделать. Я не думаю, что вероятность именно войны Японии с Россией высока, у них есть другие направления для экспансии, намного более... как намного менее болезненные и сложные. Но полностью исключать такой вариант нельзя.
Я понял, спасибо. И заключительный вопрос, потому что с моей стороны, во всяком случае, потому что время наше уже заканчивается вроде как, не могу не спросить про любимый мной Китай. Скажите, пожалуйста, приход новой администрации США, на которой вроде бы китайское руководство уповала после того, как использовали отношения с Трампом, а вот с этой администрацией вроде у них все будет очень хорошо и все будет замечательно. Вот приходит новая администрация, повлияет на изменение геостратегического положения Китая в мире и реализацию его целей и задач, в том числе связанных вот и с шелковым путем, там и с глобализацией по китайскому образцу вообще, там будущее для народов, там не западной цивилизации. Вот на эти вот проекты как-то повлияет или нет? Спасибо.
Да, тут ситуация с Китаем интересная. В чем прелесть ситуации? В том, что все процессы, все проекты Китая с Фининтерном, с Британией, с Демократической партией, это проекты комсомольцев, в меньшей степени шанхайцев. То есть получается ситуация, когда вроде бы для государства Китая в целом это положительный эффект, потому что их программы «Один пояс, один путь», они будут развиваться. Но для Си Цзиньпина это не является положительным. То есть фактически сейчас он только-только зачистил комсомольцев, причем вот в рамках уханьской как раз этой вот, уханьских событий, он как раз очень сильно зачищал комсомольцев. Только-только называется взят контроль, и тут происходит их опять усиление и за счет внешних ресурсов, за счет внешних сил. И поэтому, с одной стороны, для Китая как государства эта политика будет проще, будет удобнее. Но для Си Цзиньпина, как представителя армейцев, внутреннее напряжение и противостояние в Китае будет расти. То есть с точки зрения средней и долгосрочной перспективы Китаю это ничего особо не даст, поскольку проблемы останутся, проблемы не будут изменены. То есть Китай все равно будет идти к распаду в итоге. Что бы ни делали. Но в рамках внутренней политики противостояние между различными группировками внутри Китая сейчас будет усиливаться. Да, Китаю будет лучше, но внутри проблем только станет больше.
Спасибо большое, Андрей Юрьевич. У меня вопросов нет. Владимир Викторович, пожалуйста.
Андрей Юрьевич, последний вопрос. И мы прощаемся на сегодня, не навсегда. И не надейтесь. Хорошо. Уже неделю в школе здравого смысла проходит опрос. Он на канале YouTube. Кстати, все желающие могут в нем поучаствовать. В чем смысл жизни человека? Как вы считаете?
О-о-о. Ну, давайте так. Сам вопрос не совсем корректен. Он является составной. Мы должны ответить не просто, в чем смысл жизни человека. Мы должны ответить, зачем жили наши предки, зачем живем мы, зачем будут жить наши дети. То есть не конкретно к человеку нужно, а нужно смотреть вот именно вот все истории. И смысл жизни, давайте так, чтобы был смысл, вот то, что для чего жили те, кто нас породил, наши предки, и то, для чего будут жить наши дети, это была преемственность, было развитие в этом направлении, чтобы наши цели, наши задачи выходили за горизонт нашего планирования, нашей жизни. То есть жить в рамках как раз вот этих вот планов, этих смыслов, создавая что-то такое, что даже после нашей смерти продолжало бы реализовываться. И чтобы то, что мы делали, мы это брали в наследство от наших пращуров и передавали дальше нашим детям. Что это конкретно может быть? Да кто же его знает, называется? Собственно говоря, человек всю жизнь должен пытаться ответить на этот вопрос. Но это должна быть преемственность, это должна быть линия, должна быть цели за пределами жизни.
Александр Карлович, ты понял, в чем смысл жизни? Я нет.
Так это же один из ключевых вопросов.
Я точно так и не... Так же я и не понял, зачем Трампа брали 4 года назад на работу, а сейчас выгнали. Какая-то тут есть тайна.
Ну, у меня картина более ясная, наверное, потому что мы, наверное, находимся с Андреем Юрьевичем в определенном резонансе, поэтому даже то, что Андрей Юрьевич не договаривает, оно очень откликается у меня повышенным таким вот содержанием. Я сейчас не юрничаю, говорю совершенно искренне. В наше время уже все, да?
Мы можем поговорить, у нас еще время есть, 5 минут.
Есть еще время. Я, правда, обещал, что это будет заключительный вопрос, все-таки еще один вопрос я задам. Исходя из того, что у нас, ну, судя по тем прогнозам, не делать прогнозы, конечно, нельзя. То есть человек, он как-то все время немножко заглядывает в будущее. Другое дело, что они там сбываются, не сбываются. Поэтому я все-таки, как человек, немножко думающий о будущем, а мы с вами только что сказали, что мы должны думать, ну, как будет род, семья, дети, что мы оставим, в чем будет их смысл. То есть если все вот это увязать в целом, конечно, мы не можем не заглядывать в будущее. Если немножко все-таки в это будущее заглянуть, в ближайшее, вот до 25 года, у нас даже сейчас чат в Телеграме называется «Актив школы 21-25». Правильно я говорю, да, Владимир Викторович? Вот за эти 4 года, вот ваш прогноз, прогноз Андрея Юрьевича Школьникова. Как все-таки ситуация будет развиваться? Я имею в виду сейчас даже не экономическую, а, скорее всего, ну, вот общее, что ли, состояние общества. Будет ли жизнь становиться, по образному выражению Сталина, жить стало лучше, жить стало веселее? Или все-таки нам следует как-то подтягивать ремни и готовиться к таким достаточно суровым испытаниям? То, что выстоим, понятно, но вот.
Каждый год будет хуже предыдущего. Мы в очень-очень глубоком кризисе, имеется в виду мы, это весь мир. И да, у России есть шанс запустить программы, облегчить, сделать это не настолько болезненным. Но будет ли это запущено? Плюс, если смотреть для всего мира, каждый последующий год до 25-го будет хуже, чем предыдущий.
А потом?
А потом будет некая стабилизация на уровне дна пару лет. И дальше 5-7 лет будет роста на старых принципах, старые технологии. То есть это будет примерно как вот у нас было в конце 90-х годов, на старых технологиях некое возрождение, вот такое примерно повторяться будет в итогах в пределах мира. То есть это 5-7 лет где-то так будет. А дальше 6-й технологический уклад, 35-40 год. Там уже другое абсолютно будет развитие.
В общем, я для себя понял. Надо брать пример с нашего президента Владимира Владимировича Путина, купаться в проруби, он сейчас на крещение купался в проруби, закаляться, беречь здоровье с тем, чтобы... Ну, хватило сил еще посмотреть, что же там будет после 25-го года, когда будет жизнь на самом деле лучше, и жизнь будет веселее.
Вот нет, Александр Карлович, надо еще понять другую вещь. Надо понять то, что наша планета похожа не для счастья, не для счастливой жизни, для чего-то для другого.
Ну, это уже очень глубокий философский вопрос. Я думаю, мы его обсудим в следующий раз, когда с Андреем Юрьевичем... Про геостратегию, да, поговорим вот о смыслах, о глубинных вещах. Я думаю, так.
Вам ну, спасибо тогда огромное. Тогда нам надо было аудиторию побольше. Нам тогда нужно добавлять сигары, коньяк, то есть как-то вот так это должно быть, потому что в такую обычную запись немного уйдет.
Я понял. Андрей Юрьевич, спасибо огромное. Здоровья вам крепкого, удачи. Школа относится к вам с большим уважением и пиететом, поэтому всегда у нас долгожданный гость. Всего доброго.
Спасибо большое.
И слушателям школы тоже большое спасибо за то, что смотрите нас. Всего доброго. Счастливо. До скорой встречи.